Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Елена Рудая, кандидат исторических наук, научный консультант Фонда исторической перспективы. Добрый день, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о роли церкви в жизни нашего общества, российского государства и в целом российской государственности. Считается, что в синодальный период, который длился несколько веков, церковь была очень зависима от государства. Насколько это соответствует действительности и как это влияло на жизнь простых верующих граждан?
Ну, вы знаете, тут надо начать из еще дальше. Потому что вот наша русская история показывает, как раз говорит как раз о том, что Русская Православная Церковь с древнейших времен и до современности всегда и была значительным фактором из рождения русской государственности, и развития русской государственности, и формирования русского государства, и становление и совершенствование, скажем вот так. Вот если мы посмотрим, на, как бы пролистаем страницы русской истории, мы увидим, что всегда, а особенно в такие реперные точки русской истории, всегда церковь играла свою огромную духовно-просветительскую, духовно-нравственную роль, духовно-нравственной опоры, основы, которая позволяла решить сложную повестку дня в средние века, в новое время, в XIX веке, в XX веке, вплоть до сегодняшнего дня. Я бы сказала даже так, мы можем говорить о том, что русская история, вот это вот горнило русской истории, показывает нам, что и доказывает нам, что русская государственность, не государство, государственность, то, что мы сейчас называем суверенитет, то есть вот эта вот идентичность, государственность, за счет этого, вот за счет вот этой роли Русской Православной Церкви, имеет духовно-нравственную основу. То есть, говоря иными словами, высшая власть в России, еще даже до принятия христианства, когда воспринималось как говорили о божественной основе власти, да, в русском менталитете, в древнерусском менталитете, еще даже до принятия христианства, это воспринималось не как власть, не как порабощение, а как ответственность за землю русскую, служение земле русской. А после принятия христианства верховная власть стала еще и защитником веры. И поэтому, если вы вспомните, основной лозунг любых наших войн – это всегда было за веру и Отечество. И даже Великую Отечественную войну, ипостась была другая, но говорили за Родину, за Сталина. Вера была другая, официально была другая, навязанная, да? И государственность воспринималась по-другому, но шли за Родину, за Сталина. Ну, мы можем провести даже и, можете мне не поверить, но если вспомните, когда российские войска вошли в Сирию, и потом были некоторые события, серьезные террористические акты в Европе, а к этому моменту, начиная с Первой мировой войны в российской внешней политике, в советской, даже в советской внешней политике, это сказалось и в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, которая для нас была Великой Отечественной, основным принципом было защита суверенитета Родины, русской земли, Отечества, своего, защита своего суверенитета предполагала и защиту суверенитета других. равно как и понимание, что защита суверенитета других – это и защита своего суверенитета, потому что это создается определенная международная обстановка, в которой ты можешь осуществить в полной мере свой суверенитет и защитить свой суверенитет. И вот когда пошел разгул терроризма в связи с арабской этой весной, в связи с нашим вхождением в Сирию, это все перекинулось на Европу, и все вот это вот пошло. Если вспомните, был даже лозунг «За наших, за Париж». Вот вам, пожалуйста, тоже. Понимаете? «За наших», в смысле, за веру русскую, за наших, да? «За Париж». Ну, вот в том случае, в данном случае рассматривать, то есть можно рассматривать, если в философскую глубину углубиться, за чужой суверенитет, но чужой суверенитет как основа своего суверенитета. Понимаете? Вот это вот основной принцип российской внешней политики, который сложился к началу XIX века и четко проявился еще в Первой мировой войне, а потом во Второй мировой войне и вплоть до сегодняшнего дня. Защищая свой суверенитет, мы защищаем и суверенитет других. Но защищая суверенитет других, мы помогаем в защите своего суверенитета.
Ну, вы знаете, вы такую философскую, с одной стороны, с другой стороны, серьезную геополитическую тему затронули, что я не могу не задать вопрос, хотя планировал позже его коснуться. А если прагматично посмотреть, я знаю, что вы изучали серьезно отношения России и Болгарии, вы специалист по внешней политике России первой четверти XX века. А что это давало? Вот простым гражданам, вот участие в защите суверенитета Болгарии, Сербии, других стран. Ради чего?
Ну, вы знаете, в каждом конкретном случае, это очень долгий разговор, в каждом конкретном случае надо всегда видеть, скажем так, задачи и результаты сиюминутные, которые на поверхности, и стратегические, отдаленные. Вот что касается роли России на Балканском полуострове, стремление России занять господствующее положение на Балканском полуострове, то, во-первых, это реализация вот этого принципа защиты веры и отечества. Отечество и веры. Защита народностей, наций, исповедующих такую же веру, как и у нас. Не дать погубить эту веру, не дать их, если мы говорим о Болгарии, о Туречии, да, не дать им потерять свое лицо, свой суверенитет. Тем более, что когда мы говорим о борьбе за влияние, мы всегда должны учитывать, это вообще характерно для русского развития, для развития России, древнерусского государства, которое изначально формировалось как многонациональное государство, где никогда не было национальных трений, больших таких, серьезных, да, и, я бы сказала, религиозных войн, которые мы знаем даже из истории европейских стран. Да? Вот. Так вот, и в древнерусский период, и в имперский период, когда мы говорим о России как империи, особенность русского менталитета в какой-то степени и толерантности, может быть, здесь еще и геополитическое основание, вот это наша широта территории, понимаете, вот эта вот безграничность, то есть нет необходимости толкаться локтями, понимаете, и вот это, то есть, грубо говоря, всему, каждому найдется место, может найтись место, интересы каждого могут быть соблюдены. Это просматривается с древнейших времен вплоть до сегодняшнего дня. Тот проект, который мы предлагаем миру сегодня, он предусматривает прежде всего соблюдение интересов всех. Органическое, в противовес тому, что предлагает Запад и прежде всего Соединенные Штаты, управление миром из единого какого-то центра, подчинение воле, как нам говорят, Россия должна подумать, она хочет присоединиться к цивилизованным государствам или она не хочет присоединиться к цивилизованным государствам. Вот этому проекту мы противопоставляем свой проект, в котором говорим, что успешное развитие и просто выживание возможно только при соблюдении и сочетании интересов всех. И вот это просматривается на протяжении всех периодов и всех моментов. усиления своего влияния в этом регионе Европы мы всегда рассматривали не просто как вот защиту веры, да, или усиление, свое усиление, расширение как-то своей территории, усиление, нет. Это мы рассматривали, нашей целью было укрепить суверенитет вот новых балканских государств, потому что именно в этом мы видели основу, ну, своей безопасности. Чем больше будет полноценных, самодостаточных государств, занимающихся, имеющих свои интересы, свою политику, тем спокойнее международная обстановка для развития, для того, чтобы заниматься своей внутренней политикой и решать свои внутренние задачи.
Но если посмотреть на реакцию тех народов, которым мы помогали.
Извините, Александр Сергеевич, извините. А начали вы с того, какой нам интерес, да,
вот
все это.
Я как раз...
Значит, я и говорю, так вот сиюминутные интересы и стратегические дальние, да, то есть вот создание, если хотите, пояса дружественных государств на своих границах. Защита государств, разделяющих твою точку зрения на международной арене, являющихся твоими союзниками, как бы, да? Хотя, надо прямо сказать, история международных отношений показывает, что такого понимания и такого отношения к понятию союзничества, какое есть у России, его нет ни у кого. Оно позволяло обеспечивать свою безопасность. Первая мировая война, да? Нам говорят, зачем влезли в Первую мировую войну? С одной стороны, вот оно, решение основного принципа, провозглашение основного принципа и действие в соответствии с основным принципом, защита братской Сербии, не допустить уничтожения братской Сербии. Но с другой стороны, это позволило, когда понимали, что войны не удастся избежать, а это же ведь только в советское время говорили, что война антинародная, какая-то формулировка была очень интересная. Война империалистическая, антинародная, развязанная царизмом. Так вот, ни одного, ни первое, ни второе, ни третье не имело никакого исторического основания. Ну, во-первых, что такое антинародная война? Как война может быть антинародной, когда народ ее выносит на своих плечах? Во-вторых, империалистическая. С нашей стороны России она не была захватнической. Мы не решали, у нас не было никаких интересов захватнических. Мы решали, мы защищали результаты своей многовековой истории. Мы защищали, то есть вот те задачи, которые пытался Запад решить в Первой мировой войне, опять отодвинуть Россию от морей Балтийских, Черного и так далее, да, вот, которые... Россия решала в 17-18 веках, она была очень остра. Так вот, для облегчения решения этих внешнеполитических задач укрепление своих позиций на Балканском полуострове имело очень большое значение, потому что это отодвигало и фронт, отодвигало территорию военных действий, а так бы война началась в гораздо менее благоприятных условиях для России, чем она началась в августе 2014 года, хотя тоже было не очень... как говорится, не такой момент, когда можно было бы сказать, что все были готовы к войне. Но это постоянный момент. То есть ни к одной войне никогда не бывает мир готов. Не только Россия, мир, любое государство. Кажется, что наоборот, мир сползает к войне, и все равно начало войны – это всегда неожиданность, это всегда какой-то момент растерянности. Какой-то момент растерянности. Поэтому вот это надо всегда учитывать.
Мы подробнее поговорим еще и о Первой мировой войне, и Второй мировой войне, но все же, возвращаясь к нашим союзническим державам, все-таки мы видим, что в основе их политики в большей степени сквозит прагматизм по тому, как дальше развивались дальше события. Понимаете? И что мы сейчас видим? Вроде как заступались наши предки, а сейчас что Болгария? Что Сербия, в общем-то.
Александр Сергеевич, вот вы сказали очень важное слово – прагматизм. И как раз я хотела сказать, вот духовно-нравственная основа, о которой мы с вами говорили, духовно-нравственная основа русского государства, она определяет и все сферы государственной деятельности, и в том числе и внешней политики. И я опять повторяю эту фразу. Такого отношения, такого понимания, понятия, категории союзничества, какое есть у нас – в России его нет нигде. Понимаете, вот альянс, союзнические отношения воспринимаются с точки зрения прагматизма. Понимаете, вот там внешняя политика интересов, а в России внешняя политика принципов.
Интересно.
И мне было, вы знаете, очень где-то интересно, но и в какой-то степени приятно услышать, как в одном интервью нашему президенту задали вопрос, а вот что главное вот в вашей деятельности, когда вот вы решаете какие-то международные проблемы, вот как бы из чего вы исходите, да, от чего вы отталкиваетесь? Мне было очень приятно, когда он сказал, вы знаете, я стараюсь быть верным принципам, так легче жить. Вот это мне очень понравилось.
Интересно. Давайте вернемся к нашему началу разговора про роль церкви в жизни общества. И вы говорили о духовно-нравственной основе российской государственности.
Да, да,
если
да.
приземлиться на такие более понятия, близкие простому человеку, то как в общественной жизни выражалась роль церкви? То есть как строилось социальное служение церкви в императорской России?
Ну, вы знаете, церковь, она... Человек встречался с церковью в момент своего рождения и уходил из жизни. То есть на протяжении всей жизни человека церковь окормляла любого представителя любого сословия. То есть без этого, как говорится, и трудно себе представить было жизнь человека. Это и таинство, с которыми на протяжении жизни был, сталкивался человек, встречался человек. Крещение, там, причащение, да, причастие, венчание, отпевание, рождение детей, крещение своих детей, отпевание. То есть вся жизнь, она окормлялась церковью. Без этого не мыслилось. Образование. Образование в основе своей имело большую вот эту вот духовно-нравственную основу. Культура сохранялась, развивалась с древнейших времен именно в церкви, в монастырях. Образование было лучше в средних веках, естественно, в монастырях. Да? Вот, письменность, грамотность – это шло все от церкви. Шло все от церкви. А поскольку роль церкви была велика, то мы говорим и о высоком культурном уровне всего населения. Потому что мы забываем, а когда-то в свое время мы в школе учили, что грамотность была очень развита. И об этом говорят бересты, берестяные грамоты, найденные в том же Новгороде и в разных других местах. Да? Мы прекрасно видим, что это была повсеместно распространенная грамотность. То есть записки, счета. Все это вот говорит о высокой степени культуры. Соответственно, образованность, духовность. Да? Но уж если мы дойдем до XIX века, когда русская культура, русская культура XIX века до сегодняшнего дня оказывает огромное влияние и, в общем-то, удивляет всю образованную часть мирового сообщества. Ну и вот все это позволяет говорить о том, что... Да, ну и, конечно, стрессовые точки, точки высочайшего напряжения, когда требуется укрепление духа, крепость духа, когда требуется собирание вот этого всего духовной силы для достижения результатов и для достижения победы, и прежде всего в войнах, конечно, церковь здесь была, скажем так, ну просто незаменима, без нее было нельзя. И как раз роль, вот несмотря на то, что в синодальный период роль как раз вот та роль церкви, которую она достигла, которая была в русской истории, которая создавала вот эту духовно-нравственную основу русской государственности, российской государственности, о которой мы говорим, начиная с синодального периода, она приглушалась, затруднялась, скажем так, вот этими взаимоотношениями с государством, с бюрократической машиной, да, с неправедной вот этой... А государственность мы всегда говорим, вот знаете, вот руководитель нашего фонда «Историческая перспектива» постоянно говорит изумительную вещь. Всегда надо различать отечество и государство. Мы государство можем критиковать, мы государством можем быть недовольны. Государство, как правило, совершает серьезные ошибки. Это инструмент, который, ну, которому трудно быть вот, нравственным, духовным. Там царит прагматизм, цинизм. Ну, это условие, так сказать, существования вот этой структуры, этого механизма. Да? А государственность, отечество – это другое. Это вот то, без чего трудно существовать человеку. Без чего жизнь превращается, в общем-то, в пустоту и не имеет дальнейшего развития какого-то. И вот в столкновении с развитием бюрократизма, что характерно для синодального периода, который начался вот с формирования империи Петром и дальше развивался в 18-19 веках, вплоть до 20 века, вот это столкновение с этим бюрократическим механизмом, конечно, затрудняло деятельность церкви. Вносила какие-то изменения в церковь, потому что, прямо скажем, церковь как тело – это одно, а оно и состоит еще из людей, которые осуществляют вот эту церковную политику. А люди грешны, люди бывают разные, и поэтому кто-то попадал под большее влияние вот этих и менялся в соответствии с этими трудными условиями, которые все усложнялись. Кто-то не поддавался, и мы знаем массу молитвенников, исповедников и вплоть до новомучеников, которые оставались верными принципами и до сих пор служат вот этим примером духовного служения. И именно они помогают сохранить вот эту систему традиционных, как мы сейчас говорим, ценностей, собственно говоря, о которой мы имеем смелость говорить, что мы ее защищаем. Вот. Но тем не менее, конечно, изменения были. Изменения серьезные. И именно эти изменения привели к серьезным ментальным изменениям в начале 20 века. Апогея они достигли в начале 20 века. Вот это отношение к церкви, отношение к религиозному мышлению, замена религиозного мышления материалистическим, которое стало модным. Именно это сыграло огромную роль и в трагической судьбе нашего государства в начале 20 века, и в том, что мы практически чуть не погубили наше государство, да? И то, что война, которая должна была стать Первая мировая война, Великая война, как тогда говорили, которая должна была стать, в общем-то, еще одной такой точкой усиления государства и усиления его геополитической мощи, она чуть не превратилась в войну смертельную для России. Все это, к сожалению, проистекает из того, что менялась роль церкви, замалчивалось ее значение, происходили ментальные изменения, происходил отказ от религиозного мышления, которое вылилось вот в эти трагедии.
Если кратко подвести некие итоги, если возможно, вашим размышлениям про тот период, то какие уроки мы должны, вот если кратко, вынести из тех процессов, которые вы описывали?
А урок? Отказаться от материалистического мышления и вернуться все-таки к мышлению религиозному. История – это божественный промысел. И ничего тут другого не скажешь.
Насколько это реалистично, в том числе в контексте геополитической ситуации в мире?
А вы знаете, вот... Не поверите, у меня иногда ощущение, что мы вернулись на 2000 лет назад, в эпоху раннего христианства, когда приверженность традиционным христианским ценностям, ну, было, если не всегда предметом мученичества или условием мученичества, да, но заставляло собирать все свои душевные силы и, в общем-то, придерживаться определенных принципов. То есть проводить духовную работу над собой, не сдавать своих позиций, не, как мы сейчас говорим, не прогибаться под тот тренд, который тебе предлагают. Ведь, еще раз повторяю, тот проект международный, который мы предлагаем международному сообществу, он резко отличается от того, от того проекта, который предлагает Запад миру. Да? Россия практически единственная страна, которая не боится заявить о том, что мы, хорошо, что она это заявляет, что мы приверженцы традиционной системы ценностей. Да? Но хорошо бы, чтобы мы еще и последовательно проводили эту политику, последовательно боролись за нее, углубляли ее, чтобы мы не сдавали своих позиций, провозгласив вот это очень хорошо, что мы провозглашаем. И именно это привлекает к России, несмотря на общий такой русофобский тренд в мире, тем не менее, именно вот эта позиция, она вызывает уважение и где-то даже является основой раскола между элитами и обществом в западных странах. Потому что мы часто, вот мы много работаем с Западом, мы часто сталкиваемся вот с такой точкой зрения: Россия молодец, вот так надо. Мы тоже так хотим.
Спасибо за интересный разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.